Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 31 июля. Сейчас 16 часов 5 минут. В городе пятибалльные пробки. Как предполагается, это почти максимум. Яндекс ожидает к 6 вечера максимальные пробки. Это будут всего лишь пробки в 6 баллов. Машин при этом много. На 2% больше даже, чем было в прошлую пятницу. Почти 682 462 автомобиля. Но еще раз напомню. Главные проблемы, как ожидается, будут сегодня чуть раньше, то есть люди быстрее разъедутся. Впрочем, на так называемых вылетных трассах за пределами Московской кольцевой автодороги уже сейчас многокилометровые пробки. Внутри города третье транспортное кольцо очень тяжелое перед Ленинградкой, а от Беговой и даже раньше начинаются там проблемы. Внешнее третье транспортное кольцо останавливается где-то в районе улицы Гаврикова в Сокольниках. Ну, а что касается Садового кольца, тут, в общем, все примерно представляют, что происходит. Начиная от Курского вокзала, сильно замедляется внутреннее Садовое кольцо. Навстречу ему движения, по сути, тоже нет. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков ваших в прямой эфир номер 7373-94-8, код города 495. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в стране и мире. Следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. Вот две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Во-первых, в городе явно ужесточается масочный режим. На этом фоне появились сообщения, что магазины Москвы оштрафовали за нарушение этих правил более чем на 300 миллионов рублей. Поговорим об этом. А вторая тема – это сообщение о том, что дефицита лекарств из-за обязательной маркировки лекарственных препаратов не будет. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Около 6 тысяч торговых предприятий получили предписание за нарушение масочного режима. Еще 2 были закрыты из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление главы Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немирюка. Он отметил, что окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд. Надо сказать, что ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников торговых предприятий еще в мае. То же самое произошло и в транспорте. Но надо заметить, что последнее время и в транспорте, и в предприятиях торговли люди начали передвигаться без масок. Масочный режим при этом никто не отменял, и в последние несколько дней требования к соблюдению этого закона явно ужесточили. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Мосгордумы Инна Светенко.
Люди часто нарушают масочный режим, который в Москве еще не отменен. В том числе в общественном транспорте многие не носят маски. Стоит ли ужесточить контроль за ношением масок? И каким образом?
Сейчас определен контроль зарядным инспекторам, которые составляют протоколы и выписывают штрафы, потому что, к сожалению, упоминания и все те предупреждения Роспотребнадзора о том, что свое здоровье надо беречь и масочный режим нужно соблюдать в общественных местах и в общественном транспорте, к сожалению, не всегда эффективен. Да, к сожалению, более эффективно это, когда человеку делают замечания, и он еще вынужден своим рублем осознать, что надо быть внимательным не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Вопрос в том, увеличивать количество тех инспекторов, которые уполномочены составлять административные протоколы, думаю, что не нужно. И ведь на самом деле здесь задача не пополнить бюджет, а задача предупредить и разъяснить, спрофилактировать распространение коронавирусной инфекции и обратить внимание еще людей, которые не выполняют масочный режим, что это делать надо, потому что, к сожалению, случаи заражения в Москве до сих пор присутствуют, и мы не можем сказать о том, что 100% в Москве нет ковида.
Инна Юрьевна, ну вот что касается общественного транспорта, да, допустим, метро, очень много людей едут без маски и без перчаток в том числе, хотя звучат в вагонах объявления о том, что проезд запрещен, в том числе находятся представители правопорядка, полицейские, они наблюдают за станциями, мимо них проходят люди без маски, без перчаток, и никакие замечания им не делаются, или это делается как-то выборочно?
Сколько, наверное, и вы, и я, и все остальные видели людей, которые перебегают улицу в неположенном месте. Это не значит, что 100% улицы должны быть в сотрудниках полиции, которые наказывают всех. Да, если обратить внимание на административные протоколы, по переходу в неположенном месте улицы штрафы присутствуют. Но еще раз повторюсь, это же мера не для того, чтобы 100% наказать всех и чтобы все заплатили штраф, а потом бюджет города пополнился. Основная задача людям еще раз напомнить. И если вы прошли мимо полицейского, который, допустим, либо вам пожелал здоровья и попросил вас все-таки надеть маску, либо если понимает, что это неэффективно, он вправе составить протокол. Но совсем не значит, что нужно штрафовать всех людей, которые заходят в метро без маски. Тем более, что каждый гражданин должен быть заинтересован в том, чтобы его здоровье не пострадало.
А если полицейский игнорирует просто? Ну вот он видит, что человек идет без маски, он не оказывает никаких действий, то есть он не останавливает, не делает замечаний, или он все же по закону сейчас должен хотя бы предупредить и попросить человека без маски надеть средства защиты?
У сотрудника полиции есть должностные инструкции, и он в полном объеме их выполняет.
Что, допустим, делать человеку, если он видит, что сотрудник полиции никак не реагирует на людей, которые не используют в общественном транспорте, допустим, или в общественном месте маски и перчатки? Можно ли тоже подойти и поинтересоваться, почему так происходит?
Как гражданин, любой человек имеет право задавать вопросы как сотруднику правоохранительных органов, так и иным сотрудникам, кроме машиниста, которого отвлекать от работы категорически запрещено по инструкции.
Ну и все же, да, полицейский, он обязан, если видит человека, который нарушает масочный режим, подойти и делать замечание, или это на его совести? Ну, допустим, проигнорировать.
Значит, итак, сотрудник полиции четко выполняет те инструкции, которые у него есть. А вопрос, может или не может, для сотрудника полиции недопустим.
Инна Юрьевна, спасибо большое, что время нам уделили. Спасибо за комментарий. Пожалуйста. Вам хорошего дня. До свидания.
Инна Светенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике и депутат Мосгордумы. В городе явно ужесточаются требования по поводу ношения масок, которые, еще раз напомню, для транспорта и общественных мест, кроме улицы, не отменены. Поэтому не надо говорить о том, что кто-то когда-то отменял масочный режим. Не-не-не. На самом деле масочный режим есть, а вот требования по его соблюдению явно ужесточаются. Никитец пишет, в среду был в метро, сам был в маске, но много народу без масок, хотя никого не видел, чтобы штрафовали. Полиция сама со спущенными на подбородок масками ходит. Елена Перова пишет, седьмой стоматолог сказал, что до коронавируса, когда они маски закупали, одна штука стоила меньше рубля, теперь закупают по 10. Это оптовая закупка, цена выросла в 10 раз. Не являлись ли такое ужесточение с ношением масок неким лоббизмом производителей? Вот 692-й тоже масочный завод нашего мэра. Это вот 692-й. А вы точно это знаете, что это его завод? Неважно. Видимо, чей-то масочный завод, вот так вот скажем более корректно, стал совсем убыточным, и бред продолжается. Вот смотрите. Тут ведь какая штука? Можно считать, что это бред, что это, к примеру, попытка поднять доходы некого масочного завода, хотя, ну, если серьезно к этому относиться, понятно, что есть много заводов, у них разные владельцы, ну и так далее, тем более, что маски стали дешевле. Есть правила. И это правило не отменяли, и его начинают более жестко контролировать. Ну, так давайте просто возьмем, наденем маску и пойдем туда. Куда нам нужно пойти? Маски не самая прибыльная штука, шнурки дороже. Панк 13 пишет как раз. Уж если спорить, то надо вот примерно на таком уровне на эту тему. Сочи, похоже, тоже будут завинчивать, там заболеваемость выросла. Сергей Собянин сказал, что в Москве он не ожидает падения заболеваемости. То есть последнее время 700 плюс-минус 50. Таковы, по-моему, цифры, которые приводил в своем интервью Сергей Собянин. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто к тому, что я вчера, например, на входе в магазин наблюдал людей, которые идут, как будто бы ничего не произошло. Так вот, давайте вы будете проинформированы. На всякий случай. Вот Панк 13. Ношу маску как защиту от штрафа. Если вам кажется, что с точки зрения защиты здоровья это бред, ну давайте, как защита от штрафа. В маске неудобно ходить, пишет Алексис 2002. Ну, тогда будет удобно платить штрафы. Наше дело предупредить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вот вы знаете, маску носить, это да, нужно. Но вот Западный округ, район Солнцево, в автобусах ни один кондиционер не работает. Температура 40-38 градусов. Люди задыхаются. Входят в автобус и снимают маски. Потому что дышать нечем.
Ну, они делают такой выбор, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете, мы всегда найдем причину, по которой мы имеем право не исполнять это правило. Но я просто говорю о том, что существует другое правило, что мы обязаны его исполнять, и теперь требования по выполнению этого правила ужесточают. 7373948, телефон прямого эфира. 750-й пишет, прямо сейчас переписываюсь с подругой. Ковид, ужасная температура, зуд по всему телу, ее не берут в больницу, просто отказывают, и тесты не делают, это в Ростове. Как быть? Ну вот, к примеру, пока этого не произошло, носить маски. Если все будут носить, и это доказано, и неоднократно уже говорили, что это доказано, это может помочь кому-то. Не оказаться в ситуации с ужасной температурой и зудом по всему телу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Прошу. Однозначно штрафовать, однозначно заставить всех носить маски. И причем это, знаете почему? Не потому, что это спасет вас, это заставит тех, которые болеют, быть более безопасным для людей. Вот однозначно.
Ну, нет, понятно, что это спасает и одних, и других в некотором смысле. Спасибо. 7373948. В данном случае мы информируем. Если вы сейчас пойдете, к примеру, в соседнюю пятерочку, у вас могут быть проблемы, если вы без маски. Я вчера видел, как человека заставляли прямо на кассе доставать вот эту штуку, вырезать или как... Я даже не знаю, он руками, по-моему, вырывал дырку для одного уха, потом для другого уха, чтобы у него было хоть некое подобие маски, и после этого его начали обслуживать. Еще раз напомню, правило, что обслуживать могут только в масках, существует давно, это не, в этом нет никакой новости. Перчатки тоже не отменяли, да, Никитец. В Берлине 30 градусов, пишет Георгий. Ничего, люди передвигаются в автобусе в масках. Видимо, потому что штрафы больше. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Новогорск. Ну, я за то, чтобы тоже носили маски. Только мне непонятно, почему мы должны все носить маски, которые защищают людей от нас. Я ношу такую респираторную маску, которая меня защищает. То есть, ну, класс защиты 99,99. Но то, что я выдыхаю, это опасно, если я больной. Но я, допустим, не больной. Я защищаю от других.
Вы не знаете, больны ли вы, поэтому говорят, что главное, чтобы вы защищали других.
Да. Ну, а как их заставить? Никак.
Ну, как-то вот будут заставлять, к примеру, таким образом. Вот смотрите, Юджин пишет: мне сегодня не продали кофе в кофейне, потому что не было маски и перчаток. До этого никто не требовал. Считаю, что это правильное решение. Ну, вот это новое требование выполнения старого правила. Это ведь так звучит. Нужно запретить носить маски, полагает Андрей Дыдриков. Ну, вот когда запретят, тогда будем говорить, что теперь запретили и не надо. Пока наоборот, запрещают ходить без маски. Поэтому информация по этому поводу существует. Кроме кнута и пряника здесь ничего не поможет, пишет Игорь 749-й. А штрафы за отсутствие маски разве еще остались? Юджина, да, представьте себе. И в транспорте, в городском транспорте в Москве сейчас проводят такие небольшие рейды. И есть уже сообщение о том, что люди по этому поводу пострадали. Ну, в том смысле, что они пострадали за свои собственные нарушения и теперь будут платить штраф. Он им выписан. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Рафаэль, Москва.
Прошу.
Сам за то, чтобы носить маски. Сам ношу везде. Детей и жена тоже в маске. Но у меня, знаете, какой вот момент один. Звонил вам как-то в апреле. У вас был эксперт. У вас именно. Передачи, и он говорил о том, что маску носить не обязательно, что ВОЗ...
Есть и такие, да.
Да, и на всю страну как бы в людей призывал не носить. Вот просто какой-то ужас на самом деле.
Ну, Витя, мы еще раз говорим. Вот мне кажется, очень правильная теория Панкта 13-го, по-моему, который говорит, если у нас есть неоднозначное отношение к тому, помогает, не помогает маска, ну давайте тогда носить маску для того, чтобы спасти себя от штрафа. Или спасти себя от возможности не купить товары в магазине. Но ты идешь без маски, приходишь в магазин, а тебе говорят, не, я не могу тебе продать ничего. Так может быть тогда вот так надо носить маску? Ковид ковидом, маски тут при чем? Это все 692-й продолжает. Вот я и говорю, давайте тогда мы будем говорить, вообще коронавирус ни при чем. Маски тут просто потому, что теперь такое правило. В магазин в маске и в транспорт в маске. Почему, мы, в общем, не знаем, возможно, непонятно, но вот такое решение приняли. Отказать в обслуживании не имеют права, это нарушение закона о защите прав потребителей, пишет Сергей Казаков. Почитайте документы чуть более внимательно. Те документы, которые существуют. Есть соответствующее предупреждение на входе в магазин, а то, что вы не воспринимаете эти предупреждения, как кажется, ну, в некотором смысле и ваша проблема тоже. Люди стали носить маски и перчатки, нужно устраивать рейды. Чтобы люди стали носить маски и перчатки, пишет Виталий, нужно устраивать рейды и штрафы. Где сознательность граждан? Это Виталий из Филей. Ну вот, видимо, для этого, собственно, и наш разговор сегодняшний, и эти рейды, и эти штрафы. Могут отказать, пишет Панк 13, причем могут без объяснения причин. Разные взгляды на закон о защите прав потребителей у нас, как известно. Значит, про подмосковные магазины мы сейчас не говорим, Андрей. Это Андрею Дудрикову. Мы сейчас говорим о московских магазинах. И тоже ведь не каждый магазин наверняка. Но вы можете с этим столкнуться, а мы должны вас об этом предупредить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Виктор, Москва. Вы знаете, вот я хочу сказать, смотрите, я во время пандемии работал в такси, да. И, значит, даже во время вот самой пандемии, да, никто не носил маски там через одного. Сейчас вообще никто не носит. А если я скажу пассажиру, что я его не повезу, или, значит, в процессе езды скажу, чтобы он надел маску, он мне поставит кол, и это сильно повлияет на меня, как на человека, который выполняет заказы, и это в любом агрегаторе так. Ну. То есть, вы говорите про общественный транспорт, да? А в общественном транспорте то же самое. Подойдет контролер, да ему скажут, да пошел ты и выйди, понимаете?
Вчера, вот вам рассказывают, как это работает. Вчера на 779-й рассказывает, вход-выход на эскалатор на станции Чкаловской.
Хорошо, а в такси, вот скажите мне, как будет реализовывать?
Ну, полицейский будет реализовывать. Слушайте, ну правда, вы чего хотите? Вы хотите, чтобы вас не предупреждали? Так нет проблемы. Некоторые магазины вон и водку ночью продают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так мы об этом будем говорить? Мы сейчас говорим о том, что если вы собираетесь ехать на городском транспорте или идти в соседний магазин и привыкли к тому, что вас там обслуживают или туда пускают без маски, то вы можете столкнуться с неприятным для себя сюрпризом. Вот видите, люди даже в метро зашли, как пишет 779-й, и столкнулись с сюрпризом уже внутри, как он пишет, обелечивали безмасочников по 5000. Народ даже возмущался, хотя непонятно чему.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, исключил дефицит лекарств и повышение цен на них. Он говорит, не подорожают лекарства, он говорит, не исчезнут в российских аптеках лекарства из-за введения обязательной маркировки препаратов. Это то, что сейчас начинает работать. Маркировка, как говорят чиновники, сделает рынок препаратов прозрачным, и даже уже первые результаты, говорит, видны. Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медицинских учреждений, а маркировка такие схемы выявляет. Еще Мантуров в очередной раз, он не первый раз об этом говорит, подчеркивает, что маркировка не влияет на повышение цен на лекарства. Ни дефицита, ни повышения цен маркировка, говорит министр, по определению вызвать не может. 1 июля все это началось. Сегодня первый месяц работы в новых условиях. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, можно ли говорить, что так и есть, никакого дефицита в июле не было, и повышения цен из-за этой маркировки не было тоже?
К системе маркировки мы готовимся. Готовимся достаточно долго, я имею в виду по времени, по обсуждению, утверждению. И вот с 1 июля мы уже в хорошем смысле ее внедряем. Я так позволю себе сказать, плавно, в тестовом режиме, внедряем без всяких проблем для наших уважаемых пациентов. Главное для нашего пациента, чтобы цена не изменилась и чтобы лекарственный препарат был. Июль месяц нам демонстрирует то, что действительно мы способны это сделать. Но проблемы, конечно же, есть, но они временные. и они решаемые, и мы совместно всеми участниками товаропроводящей цепи во главе с владельцем системы НДЛП этим и занимаемся.
Скажите, как вы понимаете, для чего нужна такая система и кому она полезна? Государству, чтобы контролировать рынок?
Для меня рынок лекарственных препаратов – это прежде всего рынок для наших уважаемых пациентов. Полезно это непосредственно для пациентов. Изначально идея вообще внедрения такой системы и цель этой системы, конечно же, в том, чтобы лекарственные препараты адресно доходили до тех пациентов, которым необходимо их получение льготно. То есть не было таких переливов, о которых вы сейчас прокомментировали, цитирую уважаемого министра, чтобы именно лекарственные препараты, которые закупаются государством для наших уважаемых пациентов, которым должны выдать бесплатно, эти лекарственные препараты должны доходить для пациентов, до пациентов. И как раз-таки единая информационная система, прозрачная система о движении лекарственного препарата, каждой отдельной упаковки от производителя до уважаемого пациента, как раз-таки МДЛП обеспечит этот механизм. К этому механизму мы все движемся. Нам трудно, но мы стараемся это сделать и это выполнить. При том, чтобы цены действительно не росли. И для этого есть действительно аргументы и возможности сохранить цены.
Теперь еще один вопрос. Если это настолько правильно, и даже для пациента, мы понимаем, насколько это правильно для государства с точки зрения, к примеру, налогообложения и так далее, но для пациента, когда вот эта система, и точнее, когда мы увидим эту эффективность этой системы в полном объеме?
Сегодня прогнозы я не рискну вам дать в силу того, что это не один момент нанести маркировку на упаковку лекарственного препарата, и система заработала. Нам следует наладить ряд процессов для всех участников товаропроводящей цепи, но при этом главное, уважаемые наши радиослушатели, лекарственные препараты еще не год, а даже больше года будут обращаться немаркированные. Это такие же качественные лекарственные препараты. У нас качественные лекарственные препараты, которые проходили все механизмы контроля их вывода на рынок. То есть сегодня у нас, ну, пройдет период времени, когда мы отладим работу информационной системы, чтобы она работала оперативно и быстро, и действительно еще будут обращаться лекарственные препараты немаркированные. Поэтому ни день, ни два и ни полгода, это гораздо больше времени пройдет для того, чтобы вот все лекарственные препараты будут маркированы.
Легко потребителю понять, вот это лекарство прошло маркировку, а это нет?
А какова цель понимания, прошло или нет?
А это следующий вопрос, надо ли?
Я как раз-таки сейчас и комментирую эту ситуацию, что для уважаемого пациента должно быть понимание, что все лекарственные препараты, которые будут сейчас обращаться и маркированные, и без маркировки, они все прошедшие систему государственного контроля качества лекарственных препаратов. То есть все, что обращается на рынке, это все допускается непосредственно к обращению. И я, конечно же, имею в виду легальный оборот. Обращайтесь только в аптеке для покупки лекарственных препаратов. Не покупайте где-то сейчас в интернете, исходя из того, что сегодня дистанционная торговля уже разрешена, но только безрецептурными препаратами. Поэтому, пожалуйста, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям, пожалуйста, рецептурные препараты ни в коем случае только в аптеке покупаем. Можно заказать, забронировать и покупать в аптеке. Это с точки зрения действительно гарантии легальности обращения лекарственных препаратов.
Понятно. Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Правда, вот 222 пишет нам через Телеграм, что владелец аптеки и утверждает, что это убивает аптечный бизнес. Но утверждает реальность иная, нежели говорит ваша собеседница. 4 восклицательных знака, 3 восклицательных знака. Подобного рода эмоциональные утверждения, как правило, требуют неких дополнений. Каким образом? Ну, у нас, правда, только 40 секунд, если вы можете, 255-го, будьте любезны, сделайте так, чтобы он не смог больше нам присылать сообщения. 7373948, телефон прямого эфира, 32-й пишет, вопросов нет, концентрации действующих веществ уменьшит, делов-то и можно цены не поднимать. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, в интервью ТАСС заявил, что лекарства не подорожают и не исчезнут в российских аптеках из-за введения обязательной маркировки продуктов. Сейчас переходный период. Прямо сейчас в аптеках могут попадаться и препараты с маркировкой, и препараты, выпущенные еще до того момента, когда маркировка была сделана обязательной. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, обратила внимание радиослушателей на то, что и те препараты одинаково хороши. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Первые подробности вот этого инцидента в Берлине. Пока непонятно, что там произошло. Известно, что некое нападение на торговый центр в Берлине. Как сообщает РИА Новости, многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Торговый комплекс в Хазельхайде на Херманплац. Бандитское нападение. Многие коллеги, это представители берлинской полиции, в Твиттере пишут. Добавляют, что станция метро Херманплац в настоящее время в связи с операцией перекрыта. Это происходит в Берлине. Новые сообщения будут, очевидно, появляться каждую минуту. Как только что-то более важное появится на эту тему, тут же будем читать об этом. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Сейчас пятибалльные пробки по-прежнему. Максимум ожидается к 6 вечера. Сегодня в 6 вечера ранний пик пробок 6 баллов. В основном все люди уже разъезжаются из города. Многокилометровые пробки в Балашихе, в районе Ивантеевки, в районе Люберец. Ну вот Новая Рига, например, она и в Москве останавливается, еще будучи Звенигородским шоссе. Но как бы то ни было, вы понимаете, прямо сейчас уже за МКАДом основные пробки, но и Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо выглядят довольно красного цвета на карте пробок. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новые подробности того, как туры по России будут продавать с кэшбэком. Об этом было заявлено, но теперь есть новые подробности. Говорят, эти подробности серьезно девальвируют предложение. Но об этом мы поговорим через минуту. А еще одна тема, о которой мы будем говорить через 10 минут, это исследование, которое провели сотрудники сервиса работа.ру. Они выяснили, чего боятся работающие россияне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Панк 13 требует сводку с грозовых фронтов. Не очень понятно, зачем давать сводку с грозовых фронтов. Пока, в общем, в Москве, во всяком случае, не видно никаких грозовых фронтов. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Больше того, насколько я понимаю, на сегодня вообще осадков не ожидают. Небольшой дождь, по прогнозам синоптиков, возможен только завтра. Возвращаемся к теме, которую я анонсировал. Продажа туров с кэшбэком по России продлится только 1 неделю. Глава Ростуризма Зарина Дагузова сообщила, что те самые продажи туров по России, которые предусматривают частичный возврат средств россиянам, продлятся только 7 дней. Так она сказала в эфире телеканала «Россия-1». Правительство выделило ранее 15 миллиардов рублей на соответствующую программу кэшбэка за путешествие по просторам России. Потом, как уточнили в Ростуризме, о дате начала программы объявят в ближайшее время. И вот теперь Дагузова говорит, мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна, от Калининграда до Владивостока. Светлана Ануфриенко, руководитель Туристской ассоциации регионов России. Светлана Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, а по сравнению с первыми объявлениями, что изменилось и насколько меняет вот эта вот подробность, что продажа туров с кэшбэком продлится только неделю, саму идею?
Да, вы знаете, Юрий, подробности появляются у нас практически каждый день по этому поводу. Ну, надо отметить, что программа только формируется, этого у нас никогда раньше не было, вот именно, чтобы напрямую компенсация производилась непосредственно туристу. Поэтому правила пишутся здесь и сейчас, и, конечно, они каждый день обрастают новыми подробностями. Ну, мы четко понимаем, да, что это карта МИР, да, мы четко понимаем, что это все регионы, мы четко сейчас понимаем, какие суммы возврата будут. Но вот буквально, да, можно сказать, сейчас появилось решение провести всю эту программу в такой акционной форме. Хорошо это или плохо? Вы знаете, мы посмотрим вообще, вот что мы наблюдаем. Это сейчас перед нами такие отношения власть-бизнес-общество. Потому что есть у государства четкое понимание, что туризм в России в регионах стимулировать нужно однозначно. Но как? смотрят, что происходит за рубежом. Да, за рубежом различные программы поддержки вот, туриста, потребителя, они не новые, они есть, они практикуются исторически. Вот что-то пытаются создать у нас. Вы знаете, но здесь вот на сегодняшний момент у нас не только не все понятно самому туристу, как это будет, да, какая-то акция там короткая, но и не все понятно и бизнесу. И каждый день Ростуризм даются новые разъяснения, как бизнесу подключиться к этим, к этой программе, потому что действительно все это нужно обкатать, отработать. Поэтому я туристов, в первую очередь, потенциальных, призываю следить за новостями, да, заходить на портал и смотреть, какие новости и подробности появляются. Но по поводу вообще эффекта, результата этого, четко могу сказать, что пиар, да, пиар российского туризма, эта программа этому способствует, да, пиару российского туризма. По идее, такие программы вообще в мире, они дают большой очень и социальный, и экономический эффект, если они комплексные. Будет ли в данном случае какой-то социальный или экономический эффект для страны, для отрасли, я сомневаюсь. Но здесь надо, знаете, смотреть, у нас нынешнее руководство Федерального агентства по туризму, это кадры из сферы пиара, поэтому пиар мы точно сегодня имеем. Вот. И, знаете, мне это напоминает, наверное, ситуацию немножко отличную, но тем не менее схожую в чем. В Москве, вот, когда был период острой пандемии, у нас вводили цифровые пропуска. Все понимали, что да, что-то нужно делать. Вводили, каждый день придумывали новые правила, куча была издержек, куча людей пострадала, не знала, как этим пользоваться, но как-то вот на коленке это писалось и придумывалось. Вот сейчас это примерно та же самая ситуация, когда вот цифровая некая платформа работает, как-то это все должно организоваться. Посмотрим, все создается на наших глазах, история пишется на наших глазах.
Понял, спасибо. Светлана Ануфриенко, руководитель Туристской ассоциации регионов России, Михаил 777. Важно уточнить, кэшбэк получим, если купить путевку в эту неделю, но на неопределенный период, или только купившим в эту неделю без длинных перспектив? Перспективы не длинные, Михаил. Сразу же объявлено, поучаствовать в программе могут все жители страны, кто собирается провести отпуск в России с августа до конца 2020 года. Никакого будущего в 2021 году пока непонятно. Теперь дальше. Получается, пишет Юлишна, что нужно не только по деньгам за тур вписаться, еще и карту мира открыть, бюрократия. Но это не бюрократия, говорят о том, что просто государство, у нас такие правила сейчас, платит только на карту мир. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из наших слушателей уже попытался разобраться, насколько выгодно и интересно ему будет, если... Ну вот, к примеру, поехать куда-нибудь в Иркутск в отпуск. А потом получить этот самый кэшбэк. Причем кэшбэк значимый, как говорят те, кто так или иначе связан с этим. Представляете, с каждых 25 тысяч 5 тысяч вам возвращают. Когда такое было? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, я по России не путешествую, я уже свой этот отъездил, но, в принципе, идея, мне кажется, здравая для поддержки внутреннего туризма. Почему нет? Но...
А почему вы не путешествуете, вот интересно?
Ну, я уже посмотрел все, что меня интересовало.
То есть, в смысле, ну, а вам сколько лет?
От Владивостока до Калининграда и от Воркуты до Сочи.
А вам сколько лет?
Мне 32.
И за 32 вы все это уже посмотрели? Так немного?
Я сказал, то, что меня интересовало. То есть, ага. Я не поеду туда, куда мне неинтересно, правильно? А куда мне интересно, я уже съездил. Но только, знаете, вот непонятно опять, почему такая сложная схема, зачем кэшбэк? То есть это столько движения средств, на которых заработают частные коммерческие банки, почему нельзя было это организовать более простым способом? Вот,
а каким?
Ну, пусть бы эти средства, допустим, вычитались, то есть, допустим, турагент делает скидку вам на тур, сдает эти документы в налоговую, с него вычитают эту разницу. И вот гораздо меньше движения денег.
Подождите, с него вычитают какую разницу?
Ну, турагент должен оплатить...
Вот смотрите, насколько я понимаю, тут как раз пытаются развести деньги бизнеса, они остаются у бизнеса, и деньги, которые получают физические лица.
У меня всегда вопрос, зачем это делать? И кроме как для того, чтобы на этом наварились коммерческие банки, или банки с госучастием хотя бы, допустим, я другого ответа не вижу.
Но то, что вы сейчас описываете, это примерно то же самое. Спасибо. 7373948. Только там в другом месте они будут навариваться. Я не очень понимаю. Там все это будет проходить через огромную систему разного рода. То есть, ну, чтобы дойти до налоговой инспекции. Представляете? Значит, банки тоже наварятся, вашими же словами. Нас разводят, уверен Игорь, 991. Не любители красот России пусть валят в свою Турцию, пишет 346. Видите ли, не любители красот России эти красоты уже посмотрели. А вы посмотрели? 737-170. А о какой неделе для оформления тура идет речь? Неделя проведения акции? Ну да, Зарина Дагузова объявила в эфире «Россия-1», что... О дате начала этой программы объявят уже в ближайшее время. Значит, со дня на день это произойдет и длиться будет примерно неделю. При этом покупаете вы таким образом тур, который состоится до конца 2021 года. Владислав Эдуардович пишет, как это часто бывает в подобного рода историях, чувствую обманут, но не понимаю где. Пока нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вот вы помните, наверное, в советское время было санаторно-курортное лечение распространено. Вот Крым называли союзной здравницей, так сказать.
Так и сейчас есть санаторно-курортное лечение, и что?
А мне кажется, вот тоже, ну, да, надо распространить вот бесплатные путевки на Беларусь, чтобы давать там, потому что...
Так а их, а что, и подождите, их что, нет, что ли? Я не понимаю.
Ну, по крайней мере, нужно не просто, как бы, так сказать, содержать там...
Не-не-не, мы сейчас не про это говорим, но вот это правда. Давайте еще про Сталина вспомним и про то, как хорошо было в советское время. 859-й. Я завтра поеду путешествовать по России на автомобиле на 2 недели. Каждый день новый город, новая гостиница, и я так понимаю, под параметры не подхожу. Ну, насколько я понимаю, да. Там что-то с ночами были какие-то подробности, и вы вряд ли... Потому что каждый день новый город. Но интересно, если вы можете написать 859-й, напишите вот этот ваш список на 2 недели. Прямо вот хочется узнать. Деньги, которые не освоят, куда денут? Понимаете, Владимир Олегович, первые же комментарии, которые появились, эти деньги не то, что не освоят, они быстро закончатся. Возможно, поэтому и появилась эта история про 5 дней. Обманутым выделяют десятки миллиардов, но это же стоимость одного проекта по гособоронзаказу, пишет... кто это? 203-й. Возврат не распространяется на Краснодарский край и Крым, и средства переводятся только на карту МИР, уточняет Николай, как будто бы мы об этом не говорили. Возврат, кстати, распространяется на Краснодарский край и Крым, но только не на все месяцы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Интересно, про какую это область сейчас играют музыку? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Я вообще вижу ситуацию следующим образом. Сергей Семенович не зря про маски тут вспомнил и все прочее. Так что, ребята, есть возможность вообще осенью это никуда не поехать. Так что все разговоры в пользу бедных.
Не, подождите, подождите. Давайте все-таки вернем. Я понимаю, мы все умрем. Но мы же сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что вот, скажем, послезавтра Ростуризм объявит вот эту недельную распродажу. Не то чтобы распродажа, но возможность купить дешевле. Деньги вернут потом. Причем довольно быстро. Дагузова утверждает 5 дней после того, как ты, собственно, оплатишь тур. Так вот, и чего вы думаете, что никто не будет этого покупать, потому что все конечно, боятся?
Конечно, будут. У нас люди любят халяву. И сколько раз мы уже на этом попадались. Друзья, вперед, покупайте, у кого есть бабки. Почему нет? Оно может и сработать.
Вот.
Вот про что. Вот
ну, то есть, подождите, разговор. А хорошо, тогда вы говорите, не может, может не сработать. Давайте про вот эту часть, раз уж вы заговорили об этом. И как долго мы будем ждать?
Ну, не знаю, смотрите, ведь не только в нашей стране, но еще где-то, вот я слышал по радио, кстати, вот по нашему радио говорит Москва, что говорили, что где-то тоже уже разговоры ходят о том, что усиливается обратно вот этот вот коронавирус. Следовательно, если он усиливается, значит, возможны опять какие-то ограничения, закрытия, перекрытия и так далее.
Ну, то есть, как вы примете решение, что нет, уже можно...
Если есть лишние деньги и можно ими рискнуть, надо просто брать и все.
Понятно. Но это только если есть лишние деньги и ты готов рисковать. 859-й приводит гениальный маршрут. Класс. Москва, Рязань, Владимир, Суздаль, Ярославль, Мышкин, Углич, Ростов, Нижний Новгород, Казань, Муром, Касимов, Москва. Класс. Я завидую. Честное слово, завидую. Продажа туров с кэшбэком по России продлится только неделю. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Дагузова. Она утверждает, что 15 миллиардов рублей, выделенные правительством страны на соответствующую программу кэшбэка за путешествия по просторам России, так или иначе, будут расходоваться уже в ближайшее время. О дате начала программы, которая, как теперь говорят, продлится только неделю, объявят в ближайшее время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сотрудники сервиса работа.ру спрашивали граждан и получили ответы. Арти цитирует, я цитирую Арти. Большинство опрошенных признались, что больше всего работающих граждан пугает то, что они могут потерять деньги. Ну, то есть потеря дохода, станут зарабатывать меньше. 19%. Согласитесь, это радикально меньше, чем 62%, то, что на первом месте. 19% только опасаются увольнения. Только 13% боятся заразиться коронавирусом. И совсем мало, 6% говорят, что они боятся, что они потеряют работу, но не их уволят, а компания закончится. Жанна Сугак, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, как бороться со страхами?
Ой, ну, на самом деле много разных способов, но самое простое — понять для себя, чего ты боишься, или вообще чего человек боится. Не сейчас, вот не тех конкретных ситуаций, которые вы назвали, а человек боится неизвестности. Вот это страшно. Я вот не понимаю, что будет дальше, поэтому страшно. И самый простой способ — опредметить этот страх. Ну, другими словами, взять, знаете, вот как дети говорят, тупо расписать себе. Ну, вот есть такой страх. Да?
Вот, если это вот будет, смотрите, Жанна Петровна, дальше. Давайте вот вернемся. Попробуем на конкретном примере расписать конкретные страхи. Окей. Что у нас получается из вот этого исследования? 62% боятся, что завтра у них не будет дохода. При этом 40%, то есть почти каждый второй из вот этих 60% говорят, а у меня-то вообще загашника никакого. Вот с этим можно как-то бороться? У меня нет денег и не будет.
Ну да, но тогда есть для чего бояться. Если нет денег и не будет, и не бойся.
Ну пока-то есть.
Уже не было. А, ну пока-то есть, но вот тогда ситуация для себя спросить, вот это не будет, оно что за собой повлечет? Что будет со мной? Я пойду на улицу? Я буду просить милостыню, я буду искать работу, я пойду по родственникам просить денег на жизнь, пока я перебьюсь, я буду получать другое образование, я буду повышать квалификацию. Определи для себя, что ты, вот как ты себе видишь. Вот целый такой,
знаете, хорошо, давайте, значит, вот вы предлагаете разные варианты, я говорю, ну, скорее всего, наверное, пойду искать работу.
Пойду искать работу, прекрасно, пойдешь искать работу. Что за это?
А вдруг я ее не найду, ну, плохо, я боюсь.
Ой, знаете, вот я хочу сказать, есть такая история про мальчика с фобиями, которого, когда с ним работали, пытались как-то его вот вывести хоть на какой-то позитив, чтобы не было даже хоть малейшей ситуации, которая бы вызывала у него страх. И вот одна из ситуаций была, что мальчик, он там со всеми боялся дружить, говорит, вот тебе мелок, мальчик вышел на улицу с этим мелком, увидел забор и нарисовал на нем себе друга. Знаете, что мальчик сказал? А забор упал и убил мальчика. Ну, в такой ситуации, ну, есть еще медикаментозные средства, можно попить какой-нибудь валерьянки, погулять по полю, там, съесть сладкого арбуза, вот сейчас в августе. Ну, просто успокоить нервную систему, которая зачем-то у вас так раздрызгана. Если все время думать о том, чего я буду бояться, тогда вот, ну, можно, кстати, себе такой, знаете, написать на стене: прожитый день обмену и возврату не подлежит. Пока я боюсь, я не живу. Я буду сегодня жить прекрасно и буду думать о том, что если вдруг что-то случится, я буду менять профессию.
Вот, сколько мне вот было лет, понимаете, как? Вот хорошо бы, а вот Валентина пишет, правда, странно пишет, но она говорит, то есть вы говорите, что дурачки вот эти 3 миллиона, как она пишет, безработных, хотя их, по-моему, уже 6. Но неважно, то есть миллионы людей, которые не могут найти работу. Я боюсь, что я буду вот в следующем миллионе.
А вы знаете, они ищут ту работу, которую они себе представляют. Это вряд ли это просто работа, которая дает им возможность выжить в экстремальных условиях, когда просто потерял работу и надо жить. Они ищут ту работу, которая их устраивает. Я не думаю, я знаю человека, который работал много лет в банке и потом потерял работу в банках, там схлопнулся. Он полгода не работал. Да, у него был какой-то там, как сейчас говорят, там подушка безопасности. Но он ждал именно ту работу, которая его устроит, а не ту, которая была. Ту, которая есть, полно. Ну, есть разные города, есть разные возможности. Но проанализируйте. Вместо того, чтобы бояться, возьмите, проведите исследование. Кто там, допустим, набирает на работу? Какие организации набирают сотрудников? Что это за работа? Вы будете заняты делом. У вас мозг будет занят конструктивным процессом, а не разъедающим его, как ржавчина.
Понял. Спасибо, Жанна Сугак, кандидат психологических наук.
Срочная новость.
Четверо преступников, напавших на отделение банка в Берлине, скрылись с места преступления. Сейчас ведется операция по их поиску. Это срочное сообщение из Берлина. Там, напомню, на торговый центр в районе Кройцберг в Берлине напали преступники. Полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением на отделение банка в торговом центре. В ходе этого нападения, это первая цифра, она пока до сих пор не звучала, но вот теперь есть. В ходе этого нападения 11 человек пострадали.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
346-й пишет, надо искать работу на своих условиях, себя надо уважать. Ну, тогда вы можете не найти работу. То есть уважение у вас будет, а работы не будет. Это правда. По моей профессии нет вакансий, я узкоспециализирован, пишет Панк 13. Но опять же, если вы будете страдать по этому поводу, тогда будут проблемы. А если вы будете рассматривать для себя любые другие варианты, а пока по вашей профессии вакансии будут находиться, вы будете чего-то там зарабатывать, пусть меньше, пусть немножко по другому поводу, но это совсем другой подход. И это уже не страх. Об этом, насколько я понимаю, говорит Жанна Сугак. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Интересно. Это был свист. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну вот, к примеру, да. Панк 13. Могу в охрану? Ну вот, к примеру. Какое-то время будете работать в охране, а потом и по вашей Headhunter, смотрю, по вашей профессии найдется какая-то вакансия. Владислав Эдуардович пишет, регулярно смотрю Headhunter, хотя с работой проблем нет. Так вот, тоже интересно, вы смотрите Headhunter, потому что хотите работу лучше или потому что боитесь, что потеряете имеющуюся и хотите, ну, хотя бы вот на каком-то... Ну, хотя бы на каком-то уровне представлять. Ну, если что, вдруг, то я там найду, да? Нет, чтобы развиваться, пишет Владислав Эдуардович. 212 пишет. Приходите к нам в Мосгортранс. У нас всегда нехватка водителей. Вот и вывод. Кстати, там, говорят, неплохо платят. 212, там неплохо платят? Никите Слосев. Больше всего боюсь сокращений на работе, но в пандемию мало кого сокращали, а у нас большой штат, более 3000 человек. Хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, но есть. Тогда... Что вы можете назвать своим страхом? Вот интересно. Игорь, кстати, пишет, я работаю, без работы никогда не был, но при этом я всегда ищу работу. Вот это тоже один из рецептов, потому что человек, который всегда ищет работу, он не боится ее потерять. Он все время в поиске. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Вот года 4 назад у меня была история, точнее, даже чуть больше, 5 лет назад я потерял работу и не мог найти на протяжении 8 месяцев. И, собственно, я тоже искал, ну, не абы что, да, именно согласно своей там специализации, спецификации, с теми зарплатными ожиданиями, которые у меня были. И мне все-таки удалось это сделать, причем с повышением и должности, оклада и так далее, но это было очень тяжело. И как бы если бы у меня не было этой подушки безопасности, то, соответственно, как бы я просто не выжил, наверное.
Смотрите, вот теперь с этим опытом, если я задам вам вопрос, а чего вы боитесь больше всего с точки зрения работы? Потерять доход, потерять работу, что закроется ваша компания?
Ну, на данный момент я понимаю, что компания, в которой я работаю, не вряд ли закроется, просто особенное направление, скажем, деятельности, которое, ну, вряд ли может повлиять какой-нибудь там коронавирус или что-то в этом роде. Но я понимаю, что рынок сейчас, рынок труда, он стал очень конкурентным. То есть, когда большое количество специалистов остается без работы, то, соответственно, повышается уровень конкуренции, и по этой причине в любой момент ты можешь остаться без работы только потому, что есть другой человек на рынке труда, который ищет работу, и у него зарплатные ожидания ниже, а опыт, например, выше.
Хорошо, но тут же, насколько я понимаю, главная проблема вообще немножко в другом. Очень много сообщений приходит, что, мол, нельзя себя не уважать, грубо говоря, пойти на работу хуже, чем сейчас, если теряешь эту.
Знаете, меня вот когда-то давно мои родители, наверное, так воспитали, что мне сказали, ну, следующее, да, что любой труд должен быть уважаемый, и абсолютно любой. То есть это труд уборщицы, труд охранника, кого бы то ни было. Вот, главное трудиться вне зависимости от того, какие деньги ты получаешь, качественно, да, и добросовестно.
Спасибо.
Вот это самое главное.
Спасибо. И Денис Амарок пишет, в связи с тем, что мы обсуждаем, тем, кто работает и параллельно ищет работу, один совет. на HeadHunter скройте свой профиль от вашего настоящего работодателя. А то можно на неприятности нарваться. Прямо сейчас новости в следующем часе программы «Своя правда».